Друзья, я вас приветствую. Мне 59 лет. Вы верите, что мне тоже когда-то было 10 и 13? Да, я думаю, что вы этому верите. Поэтому мне очень приятно и очень легко понять ваши переживания, то, что у вас внутри происходит в этом возрасте. Это очень понятно, потому что это наше прошлое. Каждый возраст по-своему имеет свои радости, свои трудности, свои определенные, может быть, и сложности. Но хорошо, когда мы в любом возрасте как-то получаем доброе наставление, доброе направление, и в своей жизни можем иметь благословение от Бога. Я бы хотел прочитать один текст, а потом скажу, о чем мы с вами вместе порассуждаем. Учитывая, может быть, немножко и ваш возраст, я хотел прочитать из Ветхого Завета один отрывок. Книга пророка Иеремии, читаю, из 9 главы, 23 и 24 стих. «Так говорит Господь». Вот знаете, когда мы читаем такие слова, что «так говорит Господь», тогда-то совсем другие слова, чем когда мы говорим. Мы можем так много наговорить и ничего не сказать. А если мы читаем «так говорит Господь», тогда это имеет уже совсем другой вес. «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это – благоугодно мне, говорит Господь». Знаете, когда я был маленький, мы смотрим вокруг себя, видим разных людей, в школу ходили, встречались с ровесниками. И у нас тоже есть определенные свои желания, определенные свои цели или стремления. Кому обычно, вот ваш возраст, кому обычно смотрим, на кого мы хотели бы быть похожими? Мы смотрим, вот человек очень мудрый, вот таким бы быть, да? А человек богатый, о, какая богатая машина, а как он живет хорошо, вот мне бы таким быть. Или кто-то смотришь, такой сильный мальчик, и особенно где-то думают, вот такую силу бы иметь, может быть, кто-то даже пытается как-то стать сильным и что-то делать для этого. И, в общем-то, нам это знакомо. Мы видим вокруг себя, и у нас есть определенные цели. А вот я так подумал, и когда прочитал этот текст, порассуждал. А вот если мы имеем такое желание в будущем быть счастливыми, мы слышали вначале уже, то что для этого надо вообще? Надо быть очень-очень мудрым, очень-очень сильным. Как вы думаете, друзья, все сильные люди счастливы или нет? Все богатые люди счастливы или нет? А давайте мы посмотрим. Мы сейчас не будем смотреть на всех богатых, на всех мудрых, а мы сделаем так. Мы возьмем самого мудрого, самого сильного, самого богатого, и давайте сюда еще добавим к этому тексту самого красивого. И потом мы посмотрим. Вот они это имели. А как выглядела их жизнь? И вообще, нужно ли это для счастья или нет? А теперь у меня к вам такой вопрос. Если говорить о том, что кто самый мудрый человек, что бы вы сказали? Кто самый мудрый человек? Из всех людей, которые когда-то жили на земле, самый мудрый человек – это кто? Конечно, погромче. Соломон. Соломон – это был самый-самый мудрый человек. Вот когда он был молодым, и он стал царем. И тогда во сне Господь спрашивает у него: «Соломон, проси, что тебе дать?» А он говорит: «Вот я еще молодой, я еще отрок, говорит даже, я еще молодой, а вот народ израильский, народ очень большой. Мне надо иметь сердце мудрое и разумное, чтобы понимать, что хорошо и что плохо. Дай мне сердце мудрое и разумное». И Господу сильно понравилась эта просьба. Говорит, за то, что ты ни богатства попросил, ни долгих лет жизни, ни души врагов. Я тебе даю мудрость. Подобному тебе не будет никого. Самый мудрый человек на земле. И пока он держался Господа, он и книгу притч написал, очень хорошая книга, очень хорошая, столько наставлений хороших. А потом этот мудрый человек вдруг уклонился в идолопоклонство и начал строить капища и храмы строить этим идолам. Почему? А потому что его жены были идолопоклонниками и развратили его сердце. И поэтому это его не сделало счастливым. Теперь мы читаем в Библии так. «В чем же заключается настоящая мудрость? Страх Господень, мы читаем, это истинная премудрость и удаление от зла разум». Вот в чем самое главное. Вот мудрость. Знаете, в нашем родстве, в моих предках, было немало людей довольно-таки образованных. В нашем, вот со стороны папы моего, там был целый ряд врачей, некоторые из них даже преподавали медицину в институте. Двоюродный брат моего папы, он работал в Москве и был очень большим человеком. Если вам это о чем-то говорит, он был завкафедрой в институте и преподавал высшую математику. Умнейший человек. Я помню, даже нам выслали фотографии, где он там такая формула написана, ну, по высшей математике, как он там объясняет своим студентам, как он их учит. Но жизнь у него, знаете, как сложилась? Очень умный человек. Он женился, брак не состоялся. Я без подробностей, жена его выставила за дверь. Он остался ни с чем. Потом еще раз поженился, взял одну студентку, которая обучала. Через определенное время она опять его выставила за дверь. Когда он приезжал к нам в деревню, нам показалось, вот это умный человек, у бабушки нашей надо было сарайку построить. Он сел, он же высшую математику знает. И все высчитал, сколько стоек, сколько досок, сколько этого размера, по сантиметрам все высчитал. Вот такой умный человек. Мы просто удивлялись. А когда я подрос и услышал так, что у него один брак развалился, второй брак развалился, думаю, странно. Высшую математику преподает. А простую арифметику 1 плюс 1 не усвоил. Семья не состоялась. Оказывается, не это нужно для счастья. А дальше сказано так. Да не хвалится сильный силою своею. А теперь мне еще один вопрос. Давайте сейчас, девочки, можно я вам вопрос задам? Кто самый сильный человек из всех? Самый сильный, самый-самый. Самсон, правильно, Самсон. Вот это был сильный человек. Вы знаете, берет ворота города, схватил и на гору потащил. Вот это да. 300 лисиц поймал, хвосты связал, факел каждому как хвостам и пустил их. Они разбежались по всей филистимской земле, и вся жатва филистимлян сгорела. Челюсть я слину взял, 1000 человек положил. Вот это сила, да? Очень сильный. А вы знаете, что означает имя Самсон? Вот сегодня наши родители или мы даем имена своим детям, мы не очень сильно придаем значение этим именам, а в то время придавали большое значение. Вот, например, меня звать Андрей, я тогда, конечно, когда мне давали это имя, никто не думал о значении этого имени, и я понимаю, что я не оправдываю значение моего имени, но значение очень хорошее, мужественный. Это значит, Андрей означает мужественный. Вот так есть много-много имен, которые имеют свое значение. А Самсон что означает? Солнышко. Хорошее имя. Вот иногда говорят мама, да, мама, ой, ты мое солнышко, да, деткам говорят. Солнышко. А рождение, а родители у него были хорошие или нехорошие у Самсона? А рождение его было особенным? Очень особенным. Его отца, его папу звали Маноем. Это были люди очень богобоязненные, очень верующие люди. И Бог им открыл, что им у них родится сын. И, в общем-то, родители были очень верующими и очень добрыми были родители. И посмотрите даже, как сказано о Самсоне. Очень интересно сказано. «И нарекли ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом». Очень рано. Благословлял его Господь, хорошие родители имел, имя Солнышко. В общем-то, перспективы большие. Самсон, какая хорошая семья вообще. Как тебе повезло в такой семье? У тебя родители верующие, Бог тебя благословляет. И очень рано Дух Божий начал в нем проявляться. И, в общем-то, Господь этого человека действительно хотел очень сильно благословить. Но было одно «но». Этот Самсон, у него, кроме того, что он делал хорошее, и Бог где-то благословлял его, у него были некоторые наклонности нехорошие. Он был назареем, то есть был человеком, посвященным Богу. То он прикасался к мертвому льву, что ему как назарею нельзя было делать. То он полюбил одну филистимлянку, девушку, что ему нельзя было, как израильтянину, как еврею, и как назарею нельзя было ему делать. И вот так он, не было у него четких вот таких границ. Знаете, и чем это все кончилось для него? Когда-то сильный человек, конечно, он вызывает на себя внимание, филистимлянам это не нравится. И они хотели его как-то приостановить, как-то его смирить. И вот такой момент. Взял он жену Далиду, и ему приходят к ней, говорят филистимляне: «Слушай, ты узнай, почему он такой сильный? В чем секрет этой силы? А мы тебе дадим деньги. Каждый даст 1100 сиклей серебра. Я не знаю, сколько это было бы рублями нашими». Ну, за такие деньги, конечно, готов. Готова была Далида сейчас испытать или выведать, в чем же сила этого Самсона. И вот он спрашивает. Она спрашивает у него: вот ты скажи, почему ты такой сильный? А он говорит: вы знаете, если бы вы взяли просто такую свежую веревку, ну, такую свежую, новую, и связали меня этой веревкой, тогда я буду так, как все. Она его усыпила и говорит вдруг: «Самсон, филистимляне идут». Он как паклю разорвал эту веревку, эту крепкую веревку. Она опять к нему: «Самсон, но в чем же твоя сила? А ты видишь, у меня 7 кос. Вот если бы взять их, прибить к доске, все, тогда я буду такой, как прежний». Она и это усыпила его, сделала: «Самсон, филистимляне идут». Он все вместе с гвоздями вместе все это вырвал. Такой сильный человек. Еще несколько предложений, еще несколько таких вопросов. А потом она ему говорит: вот ты говоришь, что ты меня любишь, но твое сердце не со мною. Ты меня обманываешь. Поняли, друзья, что враг хочет? Он сердце хочет наше. На мир этот греховный, злой мир, он претендует на сердце наше. Вот как раз почему нам нельзя сердце ему открывать, потому что обманет. И вот тут он раскис и сказал ей все. Она поняла, что это была правда. Он сразу предупредил филистимлян, она усыпила. И тут кто-то уже с ножницами пришел, все обрезал этот волос, то есть признак назарейства, обрезал волос и теперь усыпила. «Самсон, филистимляне идут!» Он подумал: «Пойду, как прежде». Дернул. Нет. Остался такой, как все. И тогда, помните, что филистимляне сделали? Они решили посмеяться над ним. Они взяли, выкололи ему глаза, стал слепым. И в то время не было ни комбайнов, в то время не было ни мельниц, как это сегодня у нас есть. А в то время мололи, надо было это... Надо постоянно его в движение приводить. Наверное, где-то это было ослы делали, может, где-то лошади. А тут Самсона запрягли, и он целый день кругами ходит и на филистимлян мелет. Ох, как плохо, друзья. Самый сильный человек, а сила его счастливым не сделала. Но мы помним потом и, наверное, конец этого Самсона, каким он был. Ох, друзья, мы тоже, я знаю, у мальчиков особенно даже есть такое желание, вот бы сильным стать, да, вот таким. Знаете, у нас был один, у нас в наше село приехала одна семья, это уже много-много лет назад. Они приехали с города и поселились недалеко от нашего дома, мы жили тогда в доме молитвы. И как-то они пошли в собрание, потянулись. У них было 3 мальчика в этой семье. Старший подрос, покаялся, принял крещение. Хороший такой юноша был, очень хороший. Но как-то вот так получилось, что он погиб, он утонул. Мы тогда очень сильно скорбели, очень сильно, потому что нам казалось, что Господь лучшего из молодежи забрал. Ему было всего лишь тогда 18 или 19 лет. Нам очень было жалко. Второй тоже как-то потянулся так. Потом поехал на учебу, потом в ДОСААФ. И мы смотрим, что-то у него интересы другие появляются. А так он был очень близок к нам, к нашей семье. Он приходил часто к нам. И я ему говорю, не надо так, остановись. Это нехорошо. «Дядя Андрей, я все знаю». В армию забрали. Даже в армию был, там умудрялся где-то позвонить нам. И он так самоуверенно. «Я им покажу, я за справедливость». Я говорю, «Алексей, не надо так. Это добром не кончится, остановись. Дядя Андрей, я знаю границу, надо показать, я такой». Вернулся с армии домой. В общем-то, в собрание не поспешил. Одну машину разбил, вторую машину разбил. Потом поехал на север, так сказать, за длинным рублем, как мы иногда говорим, деньги зарабатывать. Там подпал под влияние, в компанию. И, в общем-то, попадает на скамью подсудимых, и ему дают 15 лет. Он до сих пор еще там. Ему осталось немного. Насколько я слышу, он покаялся там. Но видно будет, каким он вернет. Я знаю, вот сила, самоуверенность. А к счастью ли это, друзья? Ой-ой. Надо очень-очень взвешивать. Сколько опасностей. Как хорошо, когда юноши сильные, но когда-то здоровье свое, силу свою, они Богу посвящают. Я знаю таких хороших братьев-тружеников, которые берут на себя нагрузку в деле Божьем и сами радуются, вокруг них все радуются, потому что это люди, которые столько пользу могут принести. Давайте еще посмотрим. «Да не хвалится богатый богатством своим». Друзья, ваша очередь. А кто самый богатый? Соломон. Он пишет так. Я не буду читать. Он пишет в книге «Екклесиаст». «Я предпринял большие дела, там построил домы, насадил сады, рощи, виноградники, певцы, певицы, скота больше всех, живущих в Иерусалиме, золото и серебра больше всех, мудрость прибыла со мною. И, в общем-то, все, что мне хотелось, я себе не возбранял, себе позволял все». Вот это мечта многих людей. Иметь бы столько денег, чтобы делать все, что хочешь. Хочешь купить – покупай. Хочешь это купить – покупай. Тебе не надо деньги считать, не надо собирать, не надо копить, не надо зарабатывать, у тебя это есть. Как много, как прекрасно. А знаете, друзья, а когда он оглянулся назад, когда он все это сделал, посмотрел и говорит, все это суета, сует, и томление духом в другом переводе или в подлиннике, и погоня за ветром. И сделало его это счастливым? Нисколько. Друзья, а теперь я хотел бы вам прочитать одно выражение одного человека. Я немножко скажу, когда это происходило, а вы посчитаете, да? Значит, это когда Давид, он же многие годы убегал от Саула. Саул гнался за ним, хотел его умертвить и считал его врагом своим, хотя Давид был очень добрым и Саулу зла не делал. Он просто ему завидовал. И вот представьте себе, он убегает и в горах скрывается, где-то в лесах скрывается. А Саул постоянно гонится за ним. А Саул, у него 3000 отборных воинов. А у Давида 600 обиженных людей с собой. Вот это все его войско. И один раз он был недалеко от одного богатого человека. И благодаря его присутствию, даже несколько раз стада этого богатого человека он охранял, и его люди охраняли. И он подумал так. Я пошлю сейчас слуг к этому богатому человеку. И, может быть, он немножко хлеба даст, ну, чтобы покушать. Этого богатого человека звали, помните как? Навал. И теперь посмотрите, он посылает людей, и эти люди просят. Вот Давид тут говорит, дай, что есть, что под рукой, что есть, дай Давиду покушать. Послушайте, что говорит Навал. Вы посчитайте, какое слово здесь будет повторяться несколько раз и сколько раз. Внимательно послушайте. Навал говорит, «Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною, для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Какое слово здесь повторялось? «Мне», «моё», «мои», да? Местоимение. А сколько раз кто успел посчитать? Четыре? Пять раз. В одном предложении пять раз. Это много или мало? Это надо суметь, да? А давайте я еще одно место прочитаю. И вы прочитаете то же самое. Опять, сколько в этом тексте будет повторяться то же самое слово? Слова Иисуса. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю больше, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, скажу душе моей, душа много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Сколько раз? Шесть? Семь и восемь. Но если место менее, но еще посчитать, то восемь. А так, где именно мне, мое, семь раз в одном предложении. А что ему Бог сказал? Безумный. В эту ночь, если душу твою возьмут, кому это все достанется? Вот знаете, когда человек очень уповает на свое богатство, на себя, вот я, вот у меня, вот это никогда и никого счастливым еще не сделало. Вывод мы сделаем чуть-чуть дальше, а пока мы подготавливаемся к этому выводу, который мы сделаем. А теперь у меня еще один вопрос. Вопрос, который в этом тексте прочитанном, этого нет. Но все-таки я вам задам такой вопрос. А кто был самый красивый? Во всем Израиле не было подобного ему. Самый красивый, высокий, стройный, от подошвы ног до темени головы на нем нет недостатка. О ком сказано, что он был самый красивый? Это был? Авессалом, спасибо, молодцы. Авессалом – это был очень красивый человек. Авессалом. Сказано, не было столь красивого. Знаете, красота сегодня тоже то, что привлекает многих людей. Вот, друзья, у вас не бывало так? Вот в молодежном возрасте, в подростковом возрасте, это довольно-таки часто бывает. Вы заглядываете в зеркало и видите себя. И что-то вам не нравится в себе. Вы, когда заглядываете в зеркало, вы видите что-то, что хотели вы бы изменить в себе? Ну почему у меня такой нос? Почему у меня такие уши? Почему у меня такой волос? Почему я такой маленький или такой большой? Вот так не бывает? Я знаю, что часто бывает. Очень часто бывает. А знаете, что я хочу вам сказать? Вот как Бог вас создал, это самое красивое и самое лучшее из всего того, что есть. Мне много раз, когда мы были на благовестии, очень много раз, нам неверующие, которые наблюдают за нашей жизнью, вот там группа молодежи, когда мы проводим благовестие, встречи постоянно, когда в 90-х годах многие люди приходили, они сильно наблюдали за нами, присматривались, спрашивали, смотрели, любопытствовали. И знаете, что часто-часто они говорили? Они говорят, у вас, ваши девушки такие красивые. И мы говорим, самые красивые. А знаете, почему наши девушки самые красивые, наши сестры? Самые красивые. Оно действительно так. Они потом говорят, а что там наши? Стриженные там еще, завитые там еще, накрашенные все это. А здесь как красиво. Действительно, как женственно, как красиво. Друзья, подростки, христиане, которые Бога любят, имея чистое сердце и невинные глаза, и чистое лицо, свидетельствующее о чистом образе жизни, самые красивые. И так как Бог нас создал, это как раз и есть хорошо. С этим надо просто согласиться и не желать что-то в себе изменить. А сейчас я хочу вам привести один пример. В вашей библиотеке, надеюсь, есть такая книга, надеюсь, что в церковной библиотеке, которая называется «Женщина с книгой». Вы читали эту книгу? Кто-то читал, да? Понравилась вам эта книга? Главный герой этой книги, кто помнит, как звали девочку? Глэдис. Молодцы. Глэдис. А помните, от чего она так сильно страдала? Она была маленькая, а волос у нее был как солома. Жесткий такой. И ей все казалось, ну зачем? Вот почему вот так? Вот другие все красивые, а я вот такая. Волос такой прямой, и не уложишь красиво, и косу, наверное, не заплетешь красиво. И вот почему вот так? Ей все казалось, что не так. Она подросла, сердце Господу отдала. И потом она в свое время услышала Божий зов. И поехала в Китай и стала в Китае стала миссионеркой. И там вдруг поняла, почему Бог ее так создал, такой создал. Дело в том, что ее волос был так похож на волос китайцев. И ее просто воспринимали как свою. И она легко-легко имела доступ ко всем этим людям, ее слушали, ее воспринимали. И это, казалось, стало потом большим-большим благословением. Друзья, никаких случайностей нет. Бог все-все знает. Но настоящая красота не в этом. Соломон говорит так: «И миловидность обманчива, и красота суетна». Да? Вот поэтому, друзья, внешняя красота является часто даже наоборот поводом какой-то гордости, какой-то завышенной самооценки, что как раз потом лишает человека иметь настоящее счастье и настоящую радость. Вот мы сейчас перечислили людей самого мудрого, самого богатого, самого сильного и самого красивого. А помните, друзья, чем кончилась история красивого Авесолома? Он тоже гордый человек, знал себе цену. И вдруг у него появились уже скороходы, кони, у него там уже люди на его стороне. А потом он смотрит... Отец старый, он уже претендует на престол, рано утром встает и встречает всех людей, которые приходят к отцу на суд. И он говорит: вот если бы меня сделали царем, вот я бы судил справедливо. И так он вкрадывался в сердца израильского народа. И наступил такой момент, когда бунт поднял и гражданскую войну устроил против своего отца. Бог такое тоже видит. Такую гордость Бог такой видит. И, в общем-то, битва оказалась сильной. Битва была в лесу, а у него был длинный волос, красивый такой. И когда на муле убегал, и тут волосами он повис на дереве, на дубе, мул убежал, конь убежал, и он там повис. И, в общем-то, там и закончилась его, вся его жизнь. Обратите внимание, как закончил Самсон, как закончил красивый Авесолом — это не делает человека счастливым. А теперь я хочу вам еще одну картину нарисовать, библейскую картину. Но в противовес тому, о чем мы сейчас говорим. Я, наверное, сперва скажу, нарисую немножко, и потом скажу, прочитаю вот эти слова. Апостол Павел был человеком, который покаялся и очень любил Бога. И, в общем-то, вся его жизнь — это была жизнь служения Богу. Одно миссионерское путешествие, второе, третье. Всем проповедовал о Христе. И, в общем-то, человек, который действительно был отданный Богу. И вот за это свидетельство, за эту проповедь его начали гнать. И кончилось тем, что он стал узником. Сколько раз его побивали, и камнями, и палками побивали, и потом 40 ударов без одного, 3 раза ему давали. Хотели его убить, уничтожить. И вот теперь он узник, то есть в тюрьме. До этого был Феликс правителем. Когда его срок прошел, стал правителем Фест. И когда Фест заступил, он стал царем, и тогда, это же праздник, значит, выборы выиграл, как по-нашему сегодня, да? И тогда Агриппа, царь, он с Вереникой приезжает и хотят поздравить Феста. Фест, поздравляем, ты таким большим человеком стал, ты таким большим начальником стал. И Агриппа много дней проводил с Фестом. И они так сидят, разговаривают, общаются, не знаю, чем увлекались еще. И Фест рассказывает этому Агриппе: знаешь, у меня вот здесь есть какой-то интересный узник, он какой-то необычный, его евреи предали. Но я ничего толкового не разберусь. В чем же он виноват? Агриппа послушал и говорит: слушай, я бы хотел его послушать, этого узника. А Фест говорит: завтра ты его услышишь. И дальше мы читаем в Деянии апостола, в 25 главе, мы читаем, что в судебную палату зашли там Агриппа, Вереника, тысячи начальники, это вся свита такая. Богатые люди, славные, с великой пышностью зашли, сели все. А потом читаем дальше: по приказу Феста был приведен Павел. А как вы себе представляете Павла? Как он выглядел? Он узник, он в тюрьме сидит. Как он выглядел, Павел? Но был контраст между этими людьми, которые с великой пышностью здесь сидели, и Павел узник. Я себе представляю так. Во-первых, когда человек в тюрьме сидит, не очень заботится о том, чтобы был красиво одет и поглажен, и чист. Не очень сильно заботится об этом. Пища там тоже не из лучших. К тому же, Павел говорит так: «Я ношу язвы Господа на теле моем». Как мы понимаем, что это за язвы Господа на теле? Я так понимаю. Было время, когда он в Листе, в Дерве был, в Иконии был, и там его взяли и камнями побили. А камнями побили, знаете, камни кидают, тогда в то время была такая смертная казнь. Камни бьют, а какая цель? Не просто больно сделать, а убить. Значит, куда целятся? В голову. Раз один камень прилетел, кровь потекла, рана. Еще в голову, кровь потекла. Побили его, лежит Павел. Думали, все, мертвый. Ушли, а Павел в себя пришел и пошел оттуда. А как вы думаете, от этих всех ударов у него остались шрамы или нет? Вот если кто-то, вот у меня, заметили шрам? Тоже как меченый, да? Когда мне было 15 лет, я пас телят. И одна лошадь, она, это просто большое чудо, она прыгнула на меня, и своим копытом она рассекла мне губу. Губу рассекла насквозь, а зубы не затронула, зубы не задела. Меня потом возили в больницу, зашивали все это, а шрам остался. А когда Павла били, я себе вполне представляю, что здесь какие-то шрамы остались от всех тех ударов. Его же хотели убить, а не просто больно сделать. И вот я ношу язвы Господа на теле. И вот такой узник стоит перед... И вдруг он говорит интересные слова. Смотрите, как он говорит. «Царь Агриппа, я почитаю себя счастливым». Хотелось сказать, Павел, что ты за счастье? Ты узник. Тебе сколько раз, помните, сказано, камнями побивали, палками били, 3 раза 40 ударов без одного, чтобы не быть обезображенным. Кораблекрушение, сколько раз он тонул. И теперь он счастливый. Да какое это счастье, Павел? Что-то ты не то говоришь. Вот, друзья, здесь открывается одно настоящее, настоящая глубокая истина. Человека никогда не делает счастливым то, что он имеет, а то, что есть он сам. Счастливым делает только Господь. Только один Господь может сделать счастливым человека, и только один Господь. А теперь давайте мы сравним. Мы говорили о том, что там был самый мудрый, самый сильный, самый красивый и самый богатый. А вот Павел был самый мудрый. Он пишет Коринфянам: «А я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Христа, и притом распятого». В отношении богатства он говорит так: «Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Даже слова нужно объяснять, что ты имеешь в виду, Павел. Да? А в отношении силы, его били, он говорит: «Нас огорчали, а мы всегда радуемся». А в отношении красиво, я уже говорил, нарисовал немножко картину, когда язва Господа на теле он имел. Друзья, и в то же время я почитаю себя счастливым. Это христианское счастье. То настоящее христианское счастье. Утром у нас очень хорошие молитвенные часы на курсах. Сейчас в Славгороде утренние часы. И в этом году у нас тема благочестия, она с продолжением. Опять и опять с продолжением. Разные стороны, но именно тема на благочестие. Сегодня утром один пример. Может быть, он знаком. Есть одно такое стихотворение, как одна мать выбирала сердце для своего сына. Этот пример был приведен. И вот выбирай сердце для сына своего. Вот тут сердце богатых, тут сердце вот эти. А в углу она все выбирает сердце для своего сына. И вдруг смотрит, а там в углу, а там такое сердце, прямо все сердце из света. Мать говорит: «Вот это сердце». О, говорит, это сердце христианина. С таким сердцем жить нелегко. Нет, именно такое сердце я хотела бы сыну своему. Да, друзья, христианину в этом грешном мире не так легко. Когда мы идем против течения, мы не так одеваемся, как все, мы не так думаем, как все, мы не так понимаем, мы не так живем, мы не так разговариваем, как все. Но последнее, что хотел сказать. Когда я учился в школе, я не знаю, как это у нас каждый класс, каждый год мы делали одно классное фото, фотографию. Фотографа приглашали, и поэтому у меня есть в альбоме фотографии с 1 класса, с 2 и по 10. Каждый год все. Сегодня, я не знаю, сегодня фотографий почти что нет, потому что все это электронные носители, поэтому не знаю, как это сегодня делается в школе. И я как-то взял эту фотографию, где все мои одноклассники, и просто посмотрел – посмотрел, много же лет прошло уже с тех пор. Я смотрю, вот этот, ох, это был такой, он так умел смешить, такой юморист. А сейчас я бы ему не позавидовал, как сложилась его жизнь. Это был сильный человек. Но этот сильный человек, он давным-давно уже от туберкулеза умер, потому что образ жизни у него был соответствующий. Этот, у него уже вторая, третья семья, потому что жизнь не сложилась, и так дальше. И посмотрел я, друзья, и кто был самый счастливый? Тот, как мы тут прочитали, «Но хвалящийся хвались тем, что знает и разумеет меня, что я Господь». Ой, друзья, как бы вам хотелось пожелать. Есть один источник мудрости, силы, богатства настоящего, настоящей красоты – это в нашем Господе. Как хорошо, когда в нашей жизни уже вот с ваших лет мы принимаем такое твердое решение: я буду христианином, я буду верующим человеком, я буду в церкви, я мечтаю быть проповедником, я мечтаю быть регентом, я мечтаю быть служителем, а я мечтаю быть хористом или детским работником. Как это хорошо, какие это достойные цели. Павел этим путем пошел. И он мог сказать при всех тех трудностях, которые пережил, он говорит: «Я почитаю себя счастливым». Это были не только слова. Агриппа послушал, послушал. Помните, что Агриппа сказал? Фест говорит: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». А Агриппа говорит: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». «Павел, еще чуть-чуть, и я тоже христианином стану». Он понял, что Павел правду говорит. А почему он этим путем не пошел? Потому что не был готов грех оставить, не был готов покаяться и жизнь изменить. Он предпочел остаться в грехах, и это была его цель. Поэтому, друзья, да благословит вас Бог. Мудрость, мирская мудрость, сила физическая, богатство, измеряемое в деньгах, и красота внешняя наша никогда и никого счастливым не сделали. Источник счастья в другом. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.